News. Рад приветствовать вас, многоуважаемые зрители и слушатели подкаста Lucky Strike Philosophy. Сегодня у нас гостевой подкаст, на котором будут участвовать очень интересные, серьезные и, возможно, известные вам люди. Это Дмитрий Владимирович Бугай, доктор философских наук, один из очень известных, серьезных и прекрасных мыслителей, исследующих античную философию и не только. И чуть-чуть позднее к нам подключится также Александра Ильина, которая уже несколько раз была у нас на канале, и мы сегодня будем обсуждать такую интересную тему, которую вы можете увидеть в названии подкаста. Она очень объемная, о ней можно говорить часами, но мы постараемся сегодня выделить какие-то такие наиболее интересные аспекты. Тема называется следующим образом: как средневековая мысль, какие-то интересные средневековые концепции, философские, не только, повлияли на современную философию 20-21 века. Тема достаточно интересная и прекрасная, мне тоже есть тут что добавить, и надеюсь, сегодня мы об этом как-то более-менее подробно поговорим. На все ссылки, на ресурсы, на подписки и прочее-прочее вы, многоуважаемые зрители и слушатели, можете обратиться в описании и ознакомиться и с проектом «Реновация», и с проектом «Lucky Strike Philosophy». В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, занимайтесь своими прекрасными зрительскими делами, поддерживайте проект и ознакомляйтесь с ресурсами. Такое небольшое введение я сделаю. Рад вас приветствовать, Дмитрий Владимирович, на моем подкасте.
Добрый день. Мини-респект
скажу вам. Я, на самом деле, знаком с вашими лекциями, которые вы проводите в МГУ, благо, что они записываются и выкладываются, потому что такой контент по античной и средневековой философии, в которой я, ну, так сильно, как бы не разбираюсь, я не видел нигде. То есть, когда я, например, советую что-то именно посмотреть, послушать по античной средневековой философии, я всегда отсылаю на ваши видеоматериалы, которые можно найти в открытом доступе в интернете. И знаете, у меня есть некоторая привычка по разным философским темам в первую очередь обращаться к англоязычным источникам, особенно если это видеоматериалы. Там обычно можно найти хорошую лекцию, интересный подкаст. Действительно, в англоязычном мире философия, наверное, более популярна, чем у нас. Но по античности и даже по средним векам я не нахожу, не то что соразмерного контента вашему, но и какого-то, который можно было бы даже назвать хотя бы средним или нормальным. Возможно, я вам как-нибудь скину парочку этих лекций, и вы сможете дать какую-то свою отдельную оценку, потому что на русском языке ваш контент прекрасен, и это только часть ваших заслуг, которые я могу очень долго перечислять, но я думаю, зрители и так с ним знакомы.
На самом деле, просто я принадлежу к тому поколению, да, здесь не совсем не столько, может быть, мои заслуги, а я принадлежу к тому поколению, которая в начале 90-х годов, да, вот после того, как раз античная и средневековая философия была, ну, скажем так, не играла первые скрипки в советском философском пространстве, да, там были свои немножко ориентиры, вот это мое поколение, оно как раз очень активно занималось античностью и средними веками, потому что это было то, что тогда открылось, и как раз открылось в связи с многими новыми темами философии 20 века, поэтому вот мое поколение, оно, собственно, там много интересных людей, которые занимались античностью, средними веками. Вот мой друг Сергей Анатольевич Мельников, который совершенно замечательный специалист по античной философии, а среди медиевистов это большое количество людей. Это вот Алексей Валентинович Полонов, это Александр Михайлович Шишков, это Данил Константинович Маслов, другие как бы коллеги, которые как раз тогда начали свой путь. И я, собственно, это вот моя среда, да, та среда, которая образовала такой социально-научный контекст, да, и в котором, собственно, можно было работать. Да, и в области античной философии, и вот, ну, там чуть позже в области средневековой.
Ну, это, я полагаю, прекрасно, потому что на самом деле редкость увидеть и такой контекст, и такую специализацию, такую глубину. Это прям, ну, мое личное мнение на вес золота. Я думаю, это мнение, которое достаточно обосновано и распространено. Давайте немножечко я введу в нашу сегодняшнюю тему. Вот начну, наверное, как обычно это любят делать, с предрассудков, которые могут быть у зрителей, которые что-то слышали про средневековую философию. С Александрой мы уже разбирали, что средние века — это не темные века, поэтому этот предрассудок мы уже вынесем за скобки. Но есть еще один, на мой взгляд, предрассудок, который, я надеюсь, мы сегодня как-то деконструируем, связанный с тем, что все-таки средние века, да, это интересная, глубокая эпоха, там много чего было, она длилась там тысячу лет, кажется, или можно какие-то другие цифры приводить, может больше, может меньше. Но суть в том, что все-таки пришел Декарт, Юм, Кант, Гегель, Лок, и все, и у нас новая парадигма, новое время, и ничего от античности и от средних веков у нас строго не осталось. Ну да, какие-то там термины, отголоски, может, какие-то общие наследованные концепции, но вот именно какого-то серьезнейшего влияния нет, потому что новое время — это вот новая парадигма. Вот с вашей точки зрения, вообще этот предрассудок хоть немножко имеет под собой основания, или все-таки совершенно все не так?
Ну, все в истории, конечно, гораздо сложнее, потому что на самом деле философия нового времени, она не просто заимствует отдельные термины, она рождается внутри вот того, что можно назвать средневековой философией. Ну вот скажу только, приведу только один факт, да, это действительно можно назвать фактом. Вообще все наше понимание философии, оно на самом деле коренится не в, например, несмотря на то, что слово философия, оно греческое слово, и то, что корни как бы этого явления в античности, но то, как мы до сих пор занимаемся философией, обусловлено как раз средневековыми практиками, просто потому что наша философия, она так или иначе связана с университетом. И у него то, что она институциализирована как обучение на, например, философском факультете, и то, что она существует в рамках университетской специализации, это, собственно, то, может быть, основное, что как бы новое время, новейшее время и наше время продолжает перенимать у средних веков, потому что как бы в эпоху античности философия – это скорее образ жизни взрослых людей, да, для которых философия – это некое объединение по интересам, а не учебная программа. Вот то, что мы до сих пор учимся в философии, то, что у нас все-таки, несмотря на то, что там в 20 веке огромное количество фигур, которых мы считаем философами, которые не имеют отношения, например, к университету, да, там все эти формы, связанные с там, более художественным изложением философии, да, такие фигуры, как Камю, ну, и так далее. Их много было таких фигур, которые непосредственно с университетом не связаны, но, тем не менее, большинство того, что происходит в области философии, происходит в рамках университетской философии, а само явление университетской философии – это средневековая практика. В этом смысле вот основная канва того, как мы занимаемся философией, она заложена в средние века. Но и содержательно тоже, на самом деле, влияние средневековой философии на мысль нового времени нельзя недооценивать. Это, собственно, то, что было показано и доказано уже начиная с начала 20 века такими исследователями, как Этьен Жильсон, которые показали, насколько, например, тот же Декарт при всей независимости, при всей самостоятельности укоренен в мысли средних веков, да, и насколько важно то явление, которое называется там контрреформационная схоластика, да, на мысли Декарта. У нас этим очень активно занимается Галина Владимировна Вдовина, много по этому поводу пишет, много по этому поводу публикует. Вот. Если мы возьмем другую крупную фигуру, такую фигуру, как Спиноза, да, то Спиноза, понять Спинозу на самом деле вне контекста арабской, еврейской и христианской средневековой философии тоже на самом деле нельзя. То есть там, конечно, остаются вот эти основные вещи, связанные с тем, что пришло в философию с Декартом, но эти вещи, они сразу взаимодействуют с более широким традиционным средневековым контекстом, да. А если брать англичан, вот того же Лока, то Лок прекрасно знает традицию, потому что, опять-таки, английские университеты, они всегда были очень консервативными, и все, кто так или иначе через них прошел, они так или иначе оформляли свою мысль через вот этот традиционный контекст.
Очень интересно. Я как понимаю, вы выделяете сейчас то, что от Средневековья мы наследуем часть формы, то есть того, как философия преподается, передается и бытийствует в культуре, и часть содержания, которую мы, наверное, чуть более подробно далее будем раскрывать. Я хотел бы немножечко тогда заострить внимание по поводу формы, чтобы слушателям было понятно. Ну, потому что, да, часто вот когда говорят «философия», у людей может быть два предрассудка. Первое — это какие-то популярные книжки, там, Ницше, Макиавелли, Конфуций, Лао-цзы, что как бы достаточно случайная выборка, да, под рубрикой философии. Или это университетское образование, где человек на выходе в качестве там бакалавра, магистра, кандидата и выше получает звание там философ, там кандидат философских наук, вот некоторый такой термин, специальность такая особая. И делается это в рамках университетской деятельности. И вот не могли бы ли вы подсветить чуть более детально вот форму, то есть что значит быть философом вот в этом институциональном смысле сейчас и в средние века, и насколько этот вот переход гомогенен?
Ну, смотрите, на самом деле быть философом средние века, начиная с 13 века, да, это быть включенным в систему факультетов, да. Это, собственно, философия, она была главным предметом, ну, собственно, это общего образования, да, которым занимались на так называемом факультете свободных искусств. Да, вот. Те, кого мы называем философы, те в средние века назывались артисты, да, потому что это был факультет свободных искусств. Меня слышно нормально? Видно?
Да, все нормально.
Да, это был факультет артиум, да, и, соответственно, на этом факультете занимались искусствами. Без окончания этого факультета нельзя было заниматься на самом, как бы, высшем, нельзя было получить высшего средневекового образования, то есть теологического образования. То есть философский факультет, факультет искусств, он готовил теологов. То есть он, во-первых, был сам по себе, он мог готовить не только теологов, можно было не продолжать образование, но, в принципе, это была ступенька к высшему теологическому образованию. На самом деле, вот почему, мне кажется, это интересно и важно, потому что, например, в античности философия, она ни к чему не готовила. То есть это был мир, который был замкнут сам на себе. То есть это был мир, который не являлся служебным. В средние века философия становится служебной. И вот когда, например, мы сейчас рассуждаем об отношении философии и науки, например, очень часто как бы мы считаем, что философия, она является, ну, вот общий, как бы общекультурный как бы взгляд, то, что философия, она является там неким подспорьем, для, неким трамплином для занятий науки, наукой, то мы тем самым на самом деле дублируем, вот и в новое время очень часто дублировалось это отношение философии к теологии. То есть мы заменили теологию на естественные науки, и философия в этом контексте, она продолжает функционировать как нечто служебное. Тогда как, например, в античности философия, она никому ничего не должна была. И была автономным миром. Вот это, когда мы спрашиваем, зачем философия, к чему философия, какая польза от философии, мы на самом деле во многом повторяем средневековые ходы, когда философия, она была в рамках средневекового университета, она была вот такой подготовительной ступенью. Да, я остановился на том, что философский факультет, он занимал вот такую подготовительную, он играл подготовительную роль в структуре средневекового университета, готовя к теологии, это остается там, в каком-то смысле, для последующего времени. Но, естественно, те формы преподавания философии, которые тогда сложились, это, собственно, лекция, это комментарий к тексту, да, вот они, опять-таки, во многом остались как бы основой для последующего преподавания философии, да, в этом смысле вот эти вещи, да, роль, место философского факультета, факультета искусств в средневековом университете, учебные, которые в нем осуществлялись, они, соответственно, так или иначе остаются константой для философских занятий философии в новое время, да, просто мы меняем тексты, которые мы толкуем, и только в XIX веке, там, в связи с развитием исторического мировоззрения, да, вот, исторического мироощущения, преподавание философии, оно как бы несколько меняется относительно того, чем оно было в средние века, но, тем не менее, акцент на тексте остается. Если мы возьмем, например, там, античную философию до там, эпохи Платона, Аристотеля или даже эпохи эллинизма, мы увидим, что там формы философствования, они были совершенно другие, да, где не было акцента на толковании текста, да. Наша до сих пор практика философского рассуждения, она так или иначе связана вот с этими герменевтическими практиками, которые становятся основой преподавания философии в средние века.
Угу. Отлично. Я тут с этим солидарен, потому что когда мы встречаем какой-нибудь философский кружок, нередко оказывается, ну, который даже не при университете, что это кружок медленного чтения какого-нибудь сложного текста. Да, да, вот это более редко можно встретить дискуссионный философский клуб, хотя и такие тоже можно увидеть. К нам подключилась Александра, приветствую тебя, Александра. Давай я сразу тогда задам вопрос и включу тебя в дискуссию насчет, собственно, идеи.
Привет, привет.
Какие бы ты могла выделить стартовые точки и идеи вот средних веков, которые, на твой взгляд, играют какую-то серьезную важную роль в философии 20-21 века, что мы можем там уже содержательно выделять.
Если говорить про связь между средневековой культурой и современностью, я могу отметить несколько точек, о которых в том числе успел навести Дмитрий Владимирович, когда я говорил про средневековый университет. Очевидно, что у нас есть целая философская традиция, ну или то, что некоторые выделяют философскую традицию, которую наследует средневековая схоластика, аналитическая философия, то есть принципы средневековой схоластики, связанные с скептицизмом и рассуждением через аргументы, последовательно построенные от неких посылок к заключению, то есть аксиоматика, доказательства, заключения. Это вполне себе средневековый способ работы, в том числе с специфической формой, которая называется question вопросы. То есть в каком-то смысле аналитическая традиция наследует схоластики и университетской традиции напрямую. Если же говорить про что-то более интересное внутри современной традиции, как бы так, нетипично связанное со средневековьем, ну или даже имеющее прямое отношение, но при этом редко когда об этом говорят и редко когда это упоминают, это политическая традиция, то есть все, что связано с политической культурой. Можно вспомнить, например, Ханну Аренд, которая помимо своего интереса в Аристотеле и аристотелевской этике и политике, также интересовалась Августином, его представление о каритас, она написала про это свою диссертацию, то есть диссертация Аренд, она была посвящена средневековой культуре. То же самое можно про Хайдеггера сказать, то есть яблоко от яблони недалеко падает, только в данном случае нужно было бы говорить в обратную сторону. Да, соответственно, Хайдеггер тоже писал о схоластах, он писал о Дунсе Скотте. И помимо этого стоит назвать автора, который внутри августинианской традиции гораздо более явно прослеживается, это Люк Болтанский. Про него вообще редко кто знает. Это такой занимательный социолог, автор политической теории, который писал о справедливости и о политике в контексте двух градов. Ну, если мы, понятно, видим отсылку прямую к ограде Божьем Августина. То есть у нас есть такая целостная политическая традиция, которая наследует античности в разных ее формах и поворотах в 20 веке. Если говорить не про политику, то можно вспомнить тех же неотомистов, которые наследуют фактически Фоме Аквинскому и средневековой томистской философии. Маритен, Этьен Жильсон, о котором обычно вспоминают, когда думают про изложение средневековой философии классические. Одним словом, линий можно найти очень много, то все зависит от того, о чем, собственно, хотим распаковывать. Мы хотим распаковывать политику, мы хотим распаковывать аналитику, мы хотим распаковывать что? Наметить этих линий можно очень много. Я думаю, Дмитрий Владимирович что спокойно продолжит и начертит еще далекие горизонты.
Да, спасибо за такое большое количество линий, потому что я тоже шарил немножко материал перед нашим сегодняшним выпуском, и я нашел очень много всего, и это даже без погружения в какую-то специальную литературу, но были вещи, которые я знал, и вот мне припомнилось как минимум две. Первая — это, собственно, знаменитая философия языка, вокруг которой мы с моими коллегами шутили много шуток, потому что, 20 век, философия, особенно в рамках аналитической традиции, известен вот этим лингвистическим поворотом, что вот Рассел, Мур, Вингенштейн, Квайн, там, и тусовка, они вот крепко начали заниматься философией языка, там, кто-то из этого сделал этику, метафизику, математику и прочее-прочее, и вот какой-то невероятнейший интерес в 20 веке к философии языка мы можем наблюдать, кстати, не только у аналитиков, но и у континентальных философов в том числе. И потом я в свое время, решаю так посмотреть, почитать просто этого Оккама, решил про бритву какие-то там цитатки повыдирать, открыл его, собственно, собрание сочинений, потому что я его как-то подробно не изучал, и я вижу там какой-то огромный блок, посвященный логике, логическим работам, я их начинаю читать, и в целом, честно говоря, с точки зрения содержания, они не сильно отличаются, может быть, даже они более глубокие и качественные в плане уровня философии языка, который можно найти у Оккама и у других схоластов, и я был удивлен тому, что так, это не то, что вообще новое время, то есть, окей, можно было бы откопать философию языка в новом времени, может, в немецкой классике, а тут мы ее находим в сильном разработанном таком серьезном виде, где там практически такие концептуальные технические различия, которые сейчас стали основой чуть ли не языков программирования, мы можем найти у Оккама и других людей, и это меня удивило, круто, интересно. Это первый момент. Второй момент — это, мы знаем про Элизабет Энском, она придумала такую штуку, как теория действия, да, в том числе как такой отдельный раздел исследования в современной аналитической философии. У нее есть своя теория интенциональности, и в целом вот этот термин интенциональность, мы же думаем, он там у Брентана, да, наследуется Гуссерлем, там переходит в феноменологическую традицию, но вообще изначально он имеет место, вы мне, наверное, сможете подсказать, у каких конкретно философов, но в средние века это очень серьезное такое понятие, которое фигурирует в разных системах, объясняя в том числе отношения между сознанием, ну, или там интеллектом, да, и другими вещами и так далее. И, ну, в этом плане ту самую mind-body problem, которую, на мой взгляд, в средние века в современном виде все-таки поставить не получится, но какие-то такие серьезные основания под это можно найти уже там, и, соответственно, есть определенная степень наследования, которая меня удивила. Ну, это пару таких моих интересных комментариев, интуиций, удивлений, которые я в этом своем поверхностном процессе заметил.
Ну, на самом деле... сразу подъясню?
Ну, давайте.
На самом деле, очень хочется подушнить в отношении первой части, потому что меня всегда раздражает вот эта посредственность, когда речь идет о философии языка и связи философии языка там, с высокой схоластикой, с темы «давайте вот мы, значит, привяжем какие-нибудь витгенштейнианские проблемы или муровские проблемы к Скотту или Окуму, потому что, ну, вот они там средние схоласты». Ну, я на самом деле не знаю, по какой логике это делается, потому что для меня это очень контринтуитивно, потому что нормальную разработанную логику и грамматику, то есть ровно те идеи или смежные с ними связанные с философией языка, мы находим гораздо раньше, начиная с Аристотеля. Потому что мы открываем Аристотеля, у Аристотеля есть орган. В органоне у нас есть сочинения, которые касаются понятийной логики, это категории, например, не только категории. Если говорить о логике силлогистики, этому посвящена первая и вторая аналитики. Если говорить про временную логику, об этом есть об истолковании. Если про грамматику, ну, что-то, где логика касается грамматики, мы это видим и в категориях, и в софистических опровержениях. То есть, на самом деле, уже внутри аристотелевской традиции многие посылки того, что мы будем видеть в философии языка, даны. То есть, прослеживать философию языка, начиная с средних веков, ну, это тогда нечестно, да? То есть, если мы пытаемся найти какие-то корни, давайте уже доискиваться до античности. А если даже оставаться на поле средних веков, то мы вполне можем вспомнить, ну, в такой переходный период, скажем так, Апресциана, который является одним из основных авторов грамматики латинского языка, либо можно сказать о более ранних авторах, таких как Ансельм Кентерберийский, который в своем сочинении о грамотном, как считается, предвосхитил Фреге с его треугольником. И, с другой стороны, он превосхитил некоторые моменты и аспекты современной модальной логики. Целый ряд логиков любит Боэция и его пятую книгу, поскольку считается, что там тоже есть разные формы модальной аргументации. Одним словом, попытки построить особые формы модальных логик на основании ранее средневековых авторов существуют. Просто вот у этих авторов чего не хватает, им не хватает формализации. Поэтому я как раз-таки не вижу таких особых оснований философии языка чисто в поздней схоластике. Я думаю, то же самое можно сказать и про вопрос об Энском, но здесь мне сначала интересно послушать мнение Дмитрия Владимировича, что он на этот счет думает и что он на этот счет скажет.
Нет, ну, Александр права в том смысле, что средневековая традиция, она так или иначе связана с традицией толкования Аристотеля. Да? Аристотель, как Александр правильно отметила, собственно, он... первый систематически разрабатывает вот эти все проблемы, связанные с философией языка и философией суждения, да, с философией доказательства. Но, тем не менее, мне кажется, тут есть определенный резон все-таки обращаться именно к поздним вот этим авторам, ну, авторам 13-14 века, таким как Скотт и Окам. И мне понятно, почему к ним обращаются, потому что английские университеты, они с самого начала, с 13 века, в отличие от Сорбонны, которая была в основном, она занималась вопросами теологии, в английских университетах, прежде всего в Оксфорде, там действительно с самого начала был гораздо более сильный интерес к вопросам аргументации, с одной стороны, во-вторых, к вопросам, скажем так, математики и естественных наук. То есть вот то, что в итоге стало этим различием между аналитической и континентальной философией, это тоже в каком-то смысле продолжение того, что было в средние века, потому что вот по стилю, да, философы, которые преподавали в Сорбонне, они довольно сильно отличались от того, что преподавалось и тому, как учили в Оксфорде. Несмотря на то, что, опять-таки, это не значит, что это были совершенно отдельные центры и Сорбонны. Как бы те, кто учились в Оксфорде, они приезжали и преподавали, и учили, и доучивались, и преподавали в Сорбонне. Но, тем не менее, обычно, как бы вот историки средневековой мысли говорят про два вот этих разных стиля. Стиль английского университета и стиль, соответственно, Сорбонны, которая была гораздо гораздо большей степени нацелена на теологический синтез, тогда как англичане, будь то Скотт, будь то Оккам, да, и их круг, да, они в гораздо большей степени занимались проблемами, связанными с теорией аргументации, с гораздо большее внимание уделяли строгости аргументации и так далее. То есть этот вопрос, конечно, очень, очень интересный, очень сложный. Ну и вот я поддерживаю Андрея в том, что он говорил про теорию интенциональности. На самом деле сам Брентано, которого обычно считают сейчас открывателем теории интенциональности, он же принадлежал к так называемому вот этому миру австрийской философии. Австрийская философия, в отличие от там, немецкой философии, это философия, прежде всего, связанная с католическим миром. И вот Брентано через Тренделенбурга, он сохраняет живую связь вот со всей этой традицией, которая берет начало в средние века. На самом деле от арабов эта традиция, этот интерес к интенциональности и сам термин интенциональность, он появляется в начале у арабов, потом, соответственно, приходит там в 13 веке в европейскую философию, но вот в 19 веке оказалось, что эта проблема интенциональности, она может быть переоткрыта и может стать новым, так сказать, новым моментом философского интереса.
Позволю себе сразу внести несколько важных правок, поскольку они, мне кажется, здесь принципиально важными для понимания в отношении интенции, в отношении представлений о разнице традиции Сорбонны и Оксфорда. Дело в том, что термин «intenso» появился гораздо раньше XIII века и гораздо раньше переводов арабов, поскольку мы с этим термином встречаемся, например, в трактате «Этика» Пьера Абеляра, и в целом этот термин укоренен в теологической традиции Ланской школы, про которую мало знают, практически не переводят и не исследуют, поэтому у нас возникает такое ложное предположение о том, что это позднее изобретение, на самом деле нет. В текстах ланской традиции мы четко видим этот термин, применяемый к теологии, не к этике еще, потом возникает Абеляр, и Абеляр этот термин превращает в термин как раз этический, то есть интенциональная этика Пьера Абеляра, пожалуй, одна из первых самостоятельных средневековых этик, в том смысле, что это именно этика, то есть это попытка написать какое-то сочинение, посвященное вопросам добра, зла и морали, вне зависимости от, вне прямой зависимости только от священного писания, скажем так. Потому что зачем нам, соответственно, этика, зачем нам этические сочинения, когда у нас есть церковное право и когда у нас есть традиция священного писания? Ну, в общем-то, ни зачем. Абеляр, как один из наиболее языческих философов и наиболее языческих мыслителей XII века, он как раз здесь контринтуитивен основной традиции. Ну, в общем-то, поэтому Абеляра и забывают. То есть на Абеляра редко ссылаются, его редко цитируют, и его традиция, то есть его школа, она, насколько нам, по крайней мере, это известно, особого распространения не получает. Хотя прав Этьен Жильсон, когда каждый раз делает экивоки в отношении того, что у нас тут все может очень быстро поменяться, потому что огромное количество, опять же, средневековых текстов просто не транскрибированы, не прочитаны, и поэтому здесь есть проблемы. Но термин «intenso» — это 12 век, это ланская школа точно. А если говорить про первый момент, связанный...
Я вот здесь просто уточню. Дело в том, что слово «intenso» и латинский глагол «intendere», он встречается еще у Цицерона. То есть само слово, да, в значении там, стремления, направленности, напряжения, оно, соответственно, есть как бы оно... Этот термин, он встречается еще в античной традиции. Другое дело, что применение, когда говорят про теорию интенциональности, имеют в виду, собственно, его применение в области философской психологии, да. Вот, и, собственно, этот термин в новом значении, который обозначает определенные объекты ума, да, и определенную направленность ума, он, собственно, именно не в этической, не в теологическом, не в этическом, не в теологическом смысле, а в смысле, скажем так, философско-психологическом, он появляется действительно благодаря арабам. То есть там происходит просто переосмысление этого термина. То есть в этом смысле одно дело вот, изначально его употребление, связанное с интендером, а другое дело его новая функция, которую он начинает играть в уже проблемах философской психологии. Да, вот я бы здесь просто это различие провел. Речь не просто о слове «intentio».
Я понимаю, но, собственно, я и оспариваю тот факт, ну, когда мы просто имеем слово «intenso», да, мы имеем просто слово, опять же, это разница грамматики и философской теории. И когда это слово появляется в латинском языке, оно не является термином, то есть Цицерон, оно просто-напросто термином не является. А когда мы уже касаемся XII века, когда мы касаемся Ансельма, Ланского и Абеляра, мы имеем дело как раз-таки с философской психологией, потому что пытается выстраивать Абеляр? Абеляр пытается выстраивать этику, которая основана на его представлении о человеческой психологии, то есть на его представлении о человеческой природе. Он специально различает порог, как некоторые некое состояние души, которое не является самим по себе греховным. Он отличает грех, он отличает страсть, то есть различное количество разных внутренних механизмов, которые, ну, фактически в его представлении заменяют, ну, наши современные психологические понятия. То есть в данном случае я как раз-таки не считаю, что вот эту традицию Ансельма и Абеляра стоит вычеркивать из линии Энскам и из линии Брентана и говорить исключительно про XIII век и далее, поскольку мы же, ну, прямую наследственность отследить сложно в любом из наших вопросов. Можно говорить про корреляцию, можно говорить про то, когда возникало нечто схожее. И вот в случае с Абеляром мы уже видим направленность, но, соответственно, интенциональность, как она потом будет у феноменологов, да, вот эта направленность ума на что-то, объектная направленность ума, она, в общем и целом, довольно явно и логически вытекает из понимания интенциональности у Абеляра, потому что у Абеляра интенцию — это не просто наша направленность, наше желание и нежелание совершить что-то, а наше согласие на принятие или непринятие чего-то, что находится внутри юрисдикции Бога или вне юрисдикции Бога. То есть это тоже можно вполне себе воспринять как направленность ума, потому что это же когнитивное решение в данном случае. Вот, то есть...
Ну, я думаю, что можно как бы сейчас специально этот вопрос не дискутировать, вот, там, ну, как бы, чтобы не зауживать там, тему нашей сегодняшней встречи.
Запытали интенциональность. Я могу ошибаться, но вот я в свое время искал, откуда происходит термин «мировоззрение», и, насколько я понял, это калька с немецкого, и слово это, ну, плюс-минус впервые встречается в третьей критике Канта, критике способности суждения, ну, собственно, это буквальный перевод, то есть взгляд на мир или мировоззрение, да, но у Канта это не использовалось в некотором таком жестком терминологическом значении, то есть это просто был некоторый термин, точнее, слово, которое он использовал в своем контексте, оно зависело от него. И иногда такое интересно обнаружать, что некоторые вещи, которые для нас служат на данный момент терминологическими, они когда-то такими не служили. Я всегда вспоминаю античную философию первых античных философов, ну тут вы можете меня подправить, которые, я как понимаю, не имели сходу набора каких-то жестких, четких терминов, а использовали обыденный греческий язык и наделяли его уже терминологическим смыслом, чтобы выстраивать на базе этого, в том числе, философскую мысль. Давайте тогда я хочу такую фигуру поднять и обсудить, которую, я думаю, вам также будет интересно. Дун Скотт. Вот мы с Александрой обсуждали немножечко его, и вот есть такой знаменитый философ 20 века Мартин Хайдеггер, и многие слышали о том, что Мартин Хайдеггер, он находится под... Он на самом деле под влиянием много кого находится, и Карла Ясперса, и Мартина Лютера, но там же есть и фигура Дунса Скотта. Это очень так интересно и необычно, как так современный философ, вот феноменолог вроде как экзистенциалист, кто-то его называет, хотя не очень корректно. И тут бам, Дун Скотт. Вот на ваш взгляд, есть ли какие-то интересные вещи у Дунса Скотта, которые повлияли на философию 20 века, возможно, не только на Хайдеггера?
Ну, я не знаю, кто будет начинать говорить на эту тему. Александра.
Давайте, Дмитрий Владимирович, вы же у нас специалист по Хайдеггеру.
Ну, нет, я не специалист по Хайдеггеру. В прямом смысле слова... Ну, на самом деле, случай Хайдеггера, он очень простой, да, Хайдеггер ведь начинал как католический мыслитель, да, он, собственно, получил католическое образование, он учился в католической гимназии, он, собственно, должен был стать католическим священником, и он даже успел побыть послушником в иезуитском ордене, и после чего он, собственно, после того, как из-за проблем здоровья, проблем с сердцем, он не смог продолжить вот эту карьеру, да, у него был психический срыв, и тогда он, собственно, вступил во Фрайбурге на теологический факультет, и первоначально он, собственно, ученик теологов католических. Вот один из теологов, которого он очень ценил, это Карл Брейк, который на него, на самом деле, довольно сильно повлиял. У него Карл Брейк в 1896 году издал книгу, которая называется «О бытии», «Vom Sein», «Очерк онтологии», «Grundriss der Ontologie», и, собственно, эта книжка, она, это рассмотрение проблемы бытия у Аристотеля, у Фомы, у Дунса Скотта, да, то есть Хайдеггер, он, собственно, очень в течение там первых 25 лет своей жизни, он, собственно, собирался быть католическим теологом, профессором католической философии. И в этом смысле его вот эта работа, вторая его диссертация, вторая диссертация о категориях и о значении у Дунса Скотта. А это, собственно, то, что должно было дать ему право преподавать, быть приват-доцентом в католическом университете во Фрайбурге. То есть он вообще вначале делал католическую карьеру. И когда он, собственно, на что интересно для его, собственно, философии в этом обращении к Дунсу Скотту оказалось, да, то, что Дун Скотт стал для него проводником в мир вот этой самой средневековой, проводником в мир средневековой духовности, которая была центрирована вокруг понятия хайкцейтас, вокруг понятия, собственно, этовости, да, и помимо, как бы помимо всего прочего, потому что там довольно сложные моменты, связанные с хайдеггеровской интерпретацией других тем, вот, значения и категории Дунса Скотта, вот эта тема единичности, эта тема этовости, она имеет прямое отношение к тому, что потом происходило с Хайдеггером в 20-е годы перед написанием сайт, да, то есть вот эти вещи, они сыграли, безусловно, свою роль. И даже сам стиль мышления Хайдеггера, стиль мышления отличный, например, от того, как философствовал Ницше, или от того, как философствовал Бергсон, или от того, как философствовал, например, Брентано и Гуссерль, во многом на это оказало влияние его занятие с холастами, очень активное занятие с холастами, вот, когда он писал свою диссертацию.
Александр, что-то добавишь?
Ну, на самом деле, мне кажется, если Дмитрий Владимирович очертил такую, скажем так, витальную часть влияния Скотта на Хайдеггера, то есть непосредственно на его жизнь, на его решения и на его деятельность непосредственно, я могу забросить, наверное, пару вещей, которые связаны с тем, как, с моей точки зрения, Дун Скотт мог повлиять на Хайдеггера. И, если честно, меня в меньшей степени интересует та линия, которая связана с его интерпретацией бытия, с дизайном и разного рода экзистенциалами. То есть вот проект Хайдеггера о пересмыслении понятия бытия меня здесь в меньшей степени интересует, потому что эта тема понятная, о ней часто говорят, и она нередко раскрывается, когда речь заходит исключительно про Хайдеггера. Я здесь, наверное, подсвечу ту вещь, которая связана отчасти лишь с этим вопросом, но при этом гораздо более важна для тем этики и психологии, которые мы обсуждали вот чуть-чуть выше. Это, прежде всего, понимание личности у Дунса Скотта, которое, с моей точки зрения, предшествует экзистенциальному пониманию личности у Киркегора и в целом у традиции экзистенциалистов. Соответственно, у Дунса Скотта человек понимается как странник, homo viator, и в связи с этим представлением о страннике, вернее, само это, сам этот концепт странника, он базируется на его онтологии, где у нас, с одной стороны, присутствует тезис об универсальности бытия, то есть бытие, оно сказывается о Боге и о твари одинаково, то есть концептуально бытие Бога и бытие твари, оно не различается. И как бы казалось бы, почему у нас тогда человек является странником, откуда вот этот образ абсолютно индивидуализированного человека, который не похож на что другое, это как раз-таки связано с теорией отличия Дунса Скотта, с его представлением о штойности, о том, что каждый индивид, он действительно самостоятелен, и более того, индивид, ну, в случае со Скоттом, как раз-таки представляет собой бессмертное. То есть у Скотта бессмертна именно личность, то, что делает кого-то индивидуальным. И вот в случае с дальнейшей философской традицией, прежде всего экзистенциальной традицией, что она делает? Во многом благодаря Гегелю. Ну, по крайней мере, в изводе Кожева. Она делает все наоборот, то есть представляет индивида смертным. То есть именно индивид умирает, а как мы это видим, там, допустим, у Шопенгауэра или Гегеля, мировая воля, она бессмертна, ну и, соответственно, абсолютный дух. То есть почему в каждом есть что-то бессмертное? Потому что в результате смерти индивида то, что, скажем так, от него остается, оно оказывается частью вот этого общего целого. То есть у нас снова общее оказывается неувидаемым, а частное оказывается увидаемым. Это как раз-таки контринтуитивно схоластической традиции, но для того, чтобы из одного сделать другое, ну, нужен всего один теоретический поворот. И, скажем так, на изводе на изводе Гегеля мы получаем Киркегора, который, с одной стороны, Гегеля критикует, с другой стороны, все-таки свою философию на нем базирует, и в Киркегоре мы вот это представление о смертности конкретного индивида сталкиваем с представлением о страхе и тревоге, с ангстом и представлением о том, что человек в конечном итоге открывает в себе некую высшую экзистенциальную функцию через страх смерти, через столкновение с чем-то парадоксальным, и то, что прежде всего вызывает эту самую тревогу, которая не имеет конкретный объект направленности. И у Хайдеггера вот эта традиция в каком-то смысле переворачивания этики и антропологии Дунца, она находит такой высший извод, когда он концептуализирует бытие к смерти, и когда он концептуализирует способ существования дизайн, с моей точки зрения. То есть я вижу самый важный аспект антрополога этического влияния вот в этом. То есть я вижу, что первичное полагание экзистенциализма Дунса Скоттом, оно, в общем-то, потом приведет нас к тому, что является важнейшими онтолого-антропологическими деталями у экзистенциалистов.
Александра абсолютно права. Я бы добавил то, что на самом деле у самого Дунса Скотта вот эта проблема индивидуальности, которая для него важна, она, собственно, возникла как попытка противостояния аристотелевско-арабскому влиянию. Дело в том, что Аристотель, так как он был истолкован арабами, его именно антропология, она как бы зачеркивала возможность онтологии индивидуальности, онтологии единичности, потому что у Аристотеля онтологической основой, онтологическим центром является понятие вот это самое понятие вида, да, так или иначе, понятие вида, понятие формы, тогда как индивидуальные различия, они относятся, они связаны с материей, то есть наше различие, вот то, что один из нас Дмитрий, другой Александр, Александра, да, третий Андрей, эти различия по Аристотелю, они являются случайными, они относятся к области Симбабекотс, да, и эта случайность, она как бы онтологически не имеет значения, потому что единственное, что имеет значение, то, что мы принадлежим к общему роду. И это вошло, соответственно, это контрастировало с христианским вот этим ощущением подлинного бытия индивидуальности. И Дун Скотт, собственно, в чем его роль, да, во многом в истории средневековой мысли, то, что он попытался с помощью, опять-таки, аристотелевской же терминологии, с помощью аристотелевских концептов, так или иначе, все-таки выразить вот этот новый онтологический статус, новый онтологический, как бы новый онтологический статус индивидуальности, да, откуда вот это самое понятие этовости, да, которое является не просто как бы соединением формы и материи, а которое имеет самостоятельный онтологический базис.
Это очень интересный был блок, потому что у меня возникла такая интуиция, что это очень похоже на иммортальский экзистенциализм, ну или если эту мысль как-то развивать, то это может к этому прийти, на мой взгляд, потому что часто мы мыслим экзистенциальную традицию в контексте категории смертности, и это есть практически у всех, даже у теологических экзистенциалистов, ну, которые как бы имплицитно в какую-то форму посмертия должны верить. И здесь у нас получается, что по Дунсу Скотусу вот этот индивид не является смертным, я как понимаю, в силу, ну, неразрушимости, неделимости этого онтологического положения. Ну и, собственно, да, здесь такая интересная экзистенциальная философия бессмертия возникает, которая, на мой взгляд, конечно, не является характерной интуицией для среднестатистических экзистенциалистов, которых мы видим в конце 19-го, там, 20-м, 21-м веке, но я думаю, что это очень такая мощная интуиция. Хорошо, это...
На самом деле, даже наше употребление термина экзистенциализм, экзистенция — это уже наша дань и долг средневековой мысли, потому что, собственно, вот для античной мысли нет такого понятия, как экзистенция. Оно появляется тоже в средние века, оно тоже появляется, на самом деле, у арабов, и потом вот это различие эссенция, экзистенция, различие эссе и экзистенция — это становится таким знаком философии Фомы, о чем много Жильтон писал и так далее. То есть здесь очень многие вещи, они уходят корнями в средние века.
А можно тогда это чуть поподробнее, потому что тоже интересная вещь, вот эссенция, экзистенция, насколько в 20 веке, 21-м, на ваш взгляд, оно мутирует, или все-таки оно заимствуется и развивается примерно в том же духе, в котором об этом говорили Фома, арабы и другие средневековые мыслители?
тут вопрос интересный, потому что, ну, как бы мы сейчас как раз вот здесь Хайдеггера немножко оставим в сторону, потому что мысль Хайдеггера, она довольно сложная, там многокомпонентная, но мне кажется довольно примечательно то, что Сартр учится в Сорбонне тогда, когда выходят основные книги Жильсона, да, и, собственно, Жильсон, он как раз делает акцент в своих работах на том, что в томистской традиции у святого Фомы бытие Бога понимается совершенно по-другому, чем понимается бытие твари, да, то, что Бог есть чистый акт бытия, то есть Бог не есть как бы одно из сущих, Бог есть сам чистый акт бытия, и вот этот чистый акт бытия, который, в котором, собственно, это единственная вещь, где сущности существования совпадают, да, этот акт лежит в основе всего, так сказать, тварного мира. В тварном мире, даже у ангелов, начиная с ангелов и вплоть до последующих существ, у них бытие и сущность, да, то есть акт экзистенции или чистого бытия, эссе, и их сущности, то есть того, что отвечает на вопрос, что это такое, он различается. В Боге они совпадают, то есть Бог — это единственная точка, где сущностью является сам акт бытия, да. Вот этот акцент Жильсона, который он делает на том, что в Боге, только в Боге акт бытия и акт бытия и сущность совпадают, да, то есть сущностью Бога является само бытие, а во всем остальном различается, сыграл, на самом деле, мне кажется, очень важную роль в формировании мысли молодого Сартра, да, потому что, а что такое, собственно, экзистенциализм, да, как это он формулирует в лекции, да, что такое экзистенциализм? Это примат бытия над сущностью. Вот этот примат бытия над сущностью – это то, что отличает томизм в интерпретации Жильсона, потому что сущностью Бога является не какая-то вещь, не какое-то вечное определение, которое мы можем логически сформулировать, а просто сам акт этого бытия. Да, и вот эти томистские вещи во французской версии экзистенциализма, они играют очень значимую роль с моей точки зрения.
Ну да, это на самом деле такой очень интересный момент, когда мы получаем способность проследить вот эти исторические влияния и по факту увидеть, каким образом заимствуются, адаптируются концепции, не даже как-то сильно изменяясь. Это красиво, такой своеобразный историко-философский, эстетический момент я здесь, по крайней мере, испытываю. Я хотел бы тогда еще две вещи на наше оставшееся время подразобрать, такие концепции, которые на слуху. Вот одна будет, наверное, касаться этики, другая — методологии. Ну, начну, наверное, со второй. Речь будет идти о так называемой популярной, известной, наверное, даже известной среди нефилософов бритве Оккама, вот, которую часто используют непрофессионалы как аргумент против бытия Бога. Потом гуглишь, кто такой Оккам, и гуглишь, зачем он изобрел бритву Оккама, и немножечко какие-то несостыковки возникают, в каком смысле это аргумент против бытия Бога. Вот, на ваш взгляд, вообще бритва Оккама, принцип простоты так называемый, который сейчас обозначают и часто к нему апеллируют и в философии науки, и в рамках методологии построения научных теорий, моделей, гипотез. Насколько средние века на это влияют? Ну, я как понимаю, серьезно на это влияют. Но насколько эта линия, она, опять же, вот прямая, насколько мы понимаем бритву Оккама согласно с интуициями Оккама, или же все-таки есть какой-то серьезный разрыв, на ваш взгляд?
Ну, здесь я могу начать, сказав о том, что сам по себе принцип «не надо множить сущее без необходимости», он существовал гораздо раньше Оккама. То есть в не такой формулировке, но в схожем виде мы можем это встретить уже у Аристотеля. У Дунса Скотта, который писал чуть раньше Оккама, мы тоже встречаем формулировку, очень сходную с тем, что мы видим у Оккама. Одним словом, говорить о том, что это такое вот великое изобретение конкретно одной фигуры, не стоит. То есть этот принцип, он повторялся в той или иной форме. В случае с Оккамом он оказался наиболее емко и корректно сформулирован. Более того, он был связан с исследованием довольно важные проблемы, в том числе для современной методологии науки, да и вообще всего, где мы говорим об абстрактных понятиях. Это проблема универсалии, реализма, номинализма в нем. В конечном итоге социология наследует ту же проблему реализма и номинализма в связи с самим представлением об обществе, в том числе, ну, методология науки тоже, потому что вопрос о том, реальны ли кварки, бозоны Хиггса и все прочее, что создает научный дискурс, это проблема важная и в актуальной науке довольно активно обсуждаемая. Фурсов написал у нас прекрасную диссертацию на эту тему, с ней можно ознакомиться. И, в свою очередь, Оккам, он сделал что? Он вообще-то наиболее явный и, можно сказать, конечно, совершенно непрофессионально, но популярно и доходчиво. Он первый нормальный номиналист. То есть у нас есть Иоанн Расцелин, которого считают ультраноминалистом, который говорит о том, что универсалии — это flatus votus, то есть это буквально звук, звучание слова. И это, от этого трудно что-то логически построить. А вот Оккам, он довольно четко стоит на позициях номинализма в том изводе, в котором нам просто это понимать, потому что Фома Аквинский, он умеренный реалист, а Беляр — концептуалист. Там сложно сказать о том, насколько он номинален, но явно не настолько, как Уильям Оккам. А Беляр промежуточную позицию занимает, скажем так, тоже в конечном итоге умеренный. Аристотель, Платон, реалисты просто разного толка. И таким образом, вот из таких популярных фигур, знаковых философов, Уильям Оккам, он наиболее явный номиналист. Когда мы читаем его тексты, когда мы читаем его аргументы на тему реальности универсалей, мы, в общем-то, видим везде одно и то же указание на то, что универсалии — это не некая реальная вещь, это не то, что присутствует в вещах, это не то, что мы можем вычленить как общую сущность вещей или как индивидуальную сущность вещей. Нет, он четко пишет о том, что универсалия — это мысль, которую мы получаем благодаря абстрагированию. То есть вот идея о том, что наше понятие, например, понятие «борзой», это то, что мы получаем таким образом. Мы смотрим на конкретных собак. Одна борзая, вторая борзая, третья борзая. Здорово, у них есть что-то схожее. И мы говорим «борзая», и таким образом мы как бы абстрагируем вот это общее, и оно в вещах не присутствует. Оно присутствует как некая идея в нашем уме. Очень классно. Что это нам позволяет? Это нам позволяет буквально немножить сущее без необходимости. Потому что мы, утверждая это, говорим о том, что у нас нет борзой как некого концепта, вернее, как некой вещи в каждой конкретной борзой. И, с другой стороны, у нас нет какой-то идеи борзости, которая существует отдельно в некой надиндивидуальной реальности. И в связи с этим фактически теория, вернее, не теория, а концепт бритвы Оккама был ему нужен для того, чтобы его логику и его онтологию, и в том числе, кстати, отчасти его теорию суппозиции, выстраивать. Но на этом все, потому что общая это его идея и общая его онтология, она все равно граундилась на идее Бога. То есть для него Бог, он был как раз-таки тем, что нельзя просто так взять и выкинуть из физики и онтологии, потому что его теория бытия, его представления о мире, они буквально исходят из представления о Боге как о рабочей аксиоме. И, соответственно, огромное количество элементов внутри этой теории необходимо было бы менять, если бы Бога не было. И, соответственно, в чем отличие современной науки от средневековой науки? В том, что мы имеем разный аксиоматический граундинг, разное количество фактов, которые, ну и, соответственно, теории и гипотетических суждений. И в связи с этим для современной науки Бог действительно является тем, что можно отрезать как лишнюю реальность. Почему? Потому что с позиции современной науки Бог, он ничего не объясняет. И, соответственно, из-за признания существования Бога и молитвы, допустим, мы не получим никаких позитивных реакций. То есть у нас не будет некого результата признания Бога как сущности, кроме того, что можно списать на эффект плацебо, условно, да. И в связи с этим современная наука бритвой Оккама действительно Бога может отрубить. Но это совершенно не означает, что наука времен Оккама могла сделать то же самое по тому же самому принципу. Вот. Я думаю, что Дмитрий Владимирович меня здесь дополнит.
Да, я бы дополнил, просто немножко введя эту проблему, связанную с бритвой Оккама, в исторический контекст Оккама. Дело в том, что, собственно, философия Оккама, во многом как философия Думса Скотта, это борьба против определенного понимания Бога. Дело в том, что, опять-таки, когда мы говорим сейчас слово «Бог», нам кажется, что мы употребляем это слово в одном и том же смысле, что и в средние века. На самом деле, в средние века были совершенно разные теологические концепции. Вот в 13 веке в Европу пришла так называемая арабская теология. Да, это философия, которая связана с Авиценной, это философия, которая связана с Ибн Руждом. И особенно у Авиценны Бог понимался как необходимая первопричина, да, от которой происходили по иерархическому убыванию другие необходимые первопричины. То есть, грубо говоря, Бог актом саморефлексии порождает первую интеллигенцию, первая интеллигенция актом саморефлексии порождает душу первой сферы, интеллигенцию интеллигенцию и вторую интеллигенцию, у нас возникает ряд необходимо следующих друг за другом сущностей. Да? То есть у нас наш мир онтологически он строится не как вещи, которые мы непосредственно наблюдаем, не как единичные вещи, а как ряд необходимо связанных сущностей. И эти сущности имеют характер общего. Вот, собственно, основная борьба Оккама и борьба Дунса Скотта, ну, Оккам это довел до радикальных как бы мер, это борьба вот с этим арабским нецесситаризмом, да, то есть представлением о том, что Бог является необходимая причина, порождающая множество общих причин, да, и тем самым наше, например, наше спасение, оно зависит и является познанием. Вот Оккам, он борется с этим, для него он, собственно, пытается, опять-таки, вернуть философию в русло христианства, то есть дать место вере, уничтожив те сущности, которые нам мешают, как бы нам мешают любить Бога как, именно как Бога, не как необходимую причину мира, а любить Бога, как индивидуальное существо, как то, что открывается нам в Христе, а не то, что открывается нам как первая философская сущность. Да? И точно так же задача Оккама – расчистить мир от вот этих общих сущностей, которые продуцирует такая философия, как философия, например, Авиценны. Да? Вот от этих интеллигенций, от которых наш мир зависит, от других общих вещей, которые не имеют отношения к нашему спасению. Ведь на самом деле и Скотт, и Оккам – они францисканцы. Вот это вещь, которая очень важна для средневекового, для понимания средневековой мысли, какому ордену принадлежит тот или иной мыслитель. Вот Дун Скотт и Вильям Оккам, они принадлежат францисканскому ордену, тогда как Фома, который гораздо более объективен и гораздо более научен, он принадлежит доминиканскому ордену. Вот этот момент, они, мне кажется, тоже играют роль для понимания того, как функционирует бритва Оккама. То, что на самом деле бритва Оккама нужна была Оккаму для теологии. Вот Александр правильно это говорил, то, что совершенно не значит, что Бог устраняется из мировоззрения Оккама. Он вовсе не устраняется. Он, наоборот, становится главным, что называется, предметом. Он очищается от вот этих лишних вещей. Это первая интеллигенция, вторая интеллигенция, десятая интеллигенция, от которых зависело бытие мира и человеческая духовная жизнь у арабских философов, у представителей арабской фальсафы.
Очень красивая интерпретация, я как понимаю, в рамках этого исторического контекста, который вы излагаете, это похоже метафорически на спор между представителями, которые хотят сказать, что вот есть бог философов, вот это необходимая концептуальная первопричина, и есть вот бог личностный, да, бог как персона, бог, как Паскаль скажет, да, Авраама, Исаака, Иакова, и очевидно, Оккам, собственно, вставал на вторую позицию. Да, это так понятнее, да, действительно, в каком контексте это все обитает. Итак, мы раскрыли методологическую часть про Оккама, в принципе, интересная вещь. И я также говорил то, что я хочу рассмотреть парочку этических моментов. Вот есть такой Фома Аквинский, и говорят, у него там был какой-то естественный закон, и сейчас ходят слухи, что в мире есть или конструируются так называемые естественные права, такая хайповая, популярная тема. Я, насколько понимаю, все-таки какая-то связь между этим есть, преемственность, теоретические основы, можно ли там искать? Как вы думаете?
Да, в контексте средневековой мысли, да, Фома, он пытается раскрыть тема естественного права, действительно тема, которую обсуждали. Но прежде всего, конечно, это тема, которая у философов играет меньшую роль, чем у как бы средневековых теоретиков права, у Фомы здесь, скажем так, определенное истолкование Аристотеля, да, который был теоретиком, собственно, естественной справедливости, которая не связана с искусственными, с тем, что называется техне в политической и социальной жизни. Да. Здесь Фома, он в XIII веке занимается тем, что он возвращается к Аристотелю, толкуя его этику и политику. А этика и политика Аристотеля, они на самом деле их основной тейк, основной как бы ход, который делает Аристотель, это то, что право и справедливость, они существуют фюсой, они существуют не номой, они существуют не по установлению человеческому, они существуют по природе. Это был полемический, во времена Аристотеля это был очень сильный полемический исторический ход, потому что тогда, собственно, расцветал в Греции 5 века особенно социальный конструктивизм, назовем это так, и Аристотель вслед за Платоном пытается противопоставить этому некую иную философию права. Фома, он принимает эту линию, которая связывает право с тем, что происходит в природе, и, собственно, связывает вот эти вещи, право и природу. Вот эти категории, да, которые в эпоху софистики противопоставлялись друг другу, в мысли Платона и Аристотеля становятся выражением самого бытия, самой природы. Да, право как то, что входит в конституцию самой природы. И Фома, и следующие теоретики естественного права, они отталкиваются от этого аристотелевского убеждения, но и начинают собственную концептуализацию этого, противопоставляя там человеческие установления тому естественному закону, который имеет место быть. Да? Вот здесь линия, мне кажется, связывающая, опять-таки, средневековую мысль и греческую мысль.
Ну, я расширю, соответственно, если мы говорим конкретно про Фому, то здесь мы, конечно же, имеем дело с суммой теологии. И в случае суммы теологии это шестой том, 90-91 вопрос о сущности права. В 91-м вопросе это, ну, собственно, рассуждение о вечном и естественном законе подается наиболее открыто, поэтому все желающих обращаю туда. Соответственно, что Фома говорит конкретно о вечном и естественном законе? Вечный закон существует, да, поскольку закон управляется разумением, и, соответственно, у нас есть божественное разумение, которое и устанавливает этот самый вечный закон. А естественный закон является как бы проекцией вечного закона, и, как пишет Фома Аквинский, действительно разумная тварь, то есть то, что способно реципировать разумность устроения, она наиболее подвержена действию этого самого естественного закона, но он понимается несколько, ну, так скажем, не так, как понимается естественный закон в новое время. К тому же мы представление о естественном праве можем увидеть гораздо раньше, чем у Фомы, у того же Августина в его трактатах «De libero arbitrio» о свободном решении, «De civitate Dei» о граде Божием. Мы тоже встречаемся с протоверсией концепции естественного закона, который предполагает иерархизм, то есть потом закон Ветхого Завета, который существует во времена действия Ветхого Завета до создания Нового, и закон Нового Завета. Да, здесь все логично, то есть здесь у нас между законами присутствует историческая преемственность, естественный закон — это как бы те установления Бога, которые были и существовали до того, как было ниспослано Священное Писание, и в свою очередь он, ну, в общем и целом, насколько я помню, рассуждение Августина соответствует основным заповедям, вот этим первичным интуициям человека о том, что не нужно делать. Там инцест, убийство, прелюбодеяние, в общем-то, все общества даже до Священного Писания, они понимали, что так делать плохо, и поэтому это составляет естественный закон. То есть это не некие права, которые у человека есть неотъемлемые, а некие, скорее, запреты неотъемлемые, которые человеку были всегда присущи.
Ну и, соответственно, схожим образом... Это то, что в современной моральной философии называется базовой моральной интуицией или общераспространенной моральной интуицией, которую можно наблюдать в разных культурах, в разное время и даже под дефиторами.
Да, и, соответственно, у Фомы Аквинского то же самое, это тоже базовые моральные интуиции, а не права личности. Вот, насколько, опять же, я это вижу и чувствую, вот эти права, как право на жизнь, право на собственность и так далее, которые мы видим в новое время, это уже определенные ответвления, связанные с созданием нового интеллектуального и научного климата.
Угу. Отлично. И я тогда думаю, на завершение задам такой личностный академический вопрос каждому из вас. Вот исследуя средние века, был ли у вас какой-то свой личный сюжет, который вас сильно впечатлил в духе вот эта вещь, эта идея, концепт, она существует в современной философии, но вот вы обнаружили это в контексте средних веков. Может быть, что-то такое уникальное, впечатляющее лично для вас возникало?
Очевидно, это Августин, его представление о свободе воли. Не зря я занимался этим представлением на протяжении всего своего бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, то есть моя кандидатская, она все еще посвящена проблеме свободы воли Аврелия Августина, просто в изводе 17 века. То есть я этим занимаюсь, ну сколько? Ну, уже около 90 лет. Вот. И в контексте этих занятий меня всегда удивляло и вдохновляло с другой стороны одно и то же факт того, что если мы Бога поменяем на природу, то мы получим современную картину мира. То есть это та интуиция, которая меня в свое время очень сильно задела, потому что в рамках современной нейротеории и, скажем так, нейронауки мы видим ту картину мира, где мы говорим о детерминизме человека с точки зрения, ну, опять же, его мозга плюс тех физико-химических реакций, которые происходят в человеческом организме. И в каком-то смысле то, что Августина переживалось как благодать, то есть как некая способность делать добро в противовес внутренней испорченности, фактически это же у нас сейчас объясняется различными физическими, химическими и нейронными процессами. То есть, да, там, ты постарел, у тебя теперь не так вырабатываются определенные гормоны, прекрасно, вот ты уже не похотлив и кушать не так хочешь. Да, то есть у нас теперь все те же объяснения, которые предполагались благодатью и божественной волей, и божественным спасением, они же фактически присутствуют в культуре благодаря современной науке о биологической гипотезе. И в целом вот эта идея того, что современная культура, она, в общем-то, не вышла из состояния своей христианской колыбели, ну, я имею в виду, прежде всего, европейскую культуру. В целом, эта интуиция мне довольно сильно свойственна, то есть идея о том, что мы просто отрезали Бога, все остальные там, идеи о превосходстве человека, о гармоничности в природе, в общем, всю остальную христианскую онтологию мы оставили, там, буквально бритвой оком, и то, что уже не так важно, выкинули, а все остальное, на этом и строим свою культуру, потому что, если, допустим, мы выкинем тезис о том, что в природе все гармонично, ну, мы получим какую-то очень странную физику в стиле того, как раз, что мы сейчас и получаем, вроде квантовой теории, теории струн и всего прочего. В общем и целом, современная культура как раз движется к тому, чтобы постепенно выкидывать прочие идеи, которые мы в христианстве имеем, в том числе идею свободы воли, вот от того, чтобы отказаться от концепта свободы воли вообще, это предлагал еще Ницше. Но пока, кстати, никто так и не смог реализовать, с моей точки зрения, удачную теорию, где о свободной воле в контексте этики не пришлось бы вообще говорить. Ну и, соответственно, вот этот парадокс, там, связанный с компатибилизмом, связанный с моральной ответственностью при отсутствии свободы воли, они все равно очень активно помешиваются, кстати, в основном в аналитической традиции, то есть это проблематика в основном аналитиков. Но я как раз вижу такую серьезную укорененность в том, что мы у Августина видим, в том числе в его дуализме. Поэтому мой ответ вот такой, да.
Сапольский, получается, современный наследник, это наследник традиции Августина. Хорошо.
Да, да, так и есть.
Я бы сказал, что мне наиболее интересный для меня сюжет, это то, что я вот затрагивал, когда я говорил о францисканской традиции об Оккаме и о Фоме. То есть это сюжет, связанный с критикой научного знания как знания всеобщего и необходимого. Грубо говоря, средневековая мысль именно в своих вот этих самых тонких, самых глубоких разработках, да, она может быть ставит проблему вот этих всеобщих и необходимых истин гораздо более радикально, чем современное мышление, которое, ну, как бы доверяет естественным наукам, но он доверяет прежде всего из-за их результативности, но в силу этого оказывается в каком-то смысле пленником и данником вот этой системы необходимых истин и промахивается мимо индивидуальной единичной реальности, то есть мимо той реальности, которую образуем мы сами. Вот, и средневековая мысль вот в этой францисканской традиции – это та мысль, которая попыталась философскими средствами так или иначе подойти к проблеме единичности, подойти к проблеме индивидуальности, подойти к тому, как соотносится наше познание. И то, вот Александра про это отчасти сейчас говорила, про те вещи, связанные с волей, с эмоцией, с любовью, да, те вещи, которые лежат, может быть, гораздо более глубоко в природе человека, по крайней мере, в природе, как бы в моей природе, чем вот эти всеобщие необходимые истины. То есть для меня средневековая философия – это вещь, которая связана с как бы попыткой философской концептуализации личности, единичности и оппозиции вот этим всеобщим и необходимым истинам и законам. Я бы так это сформулировал.
Красиво. Мне нравятся эти две интересные истории. Свою историю я, наверное, кратко скажу. Она как раз возникла из того, что мы с Александрой обсуждали, ну и сегодня на этом выпуске это было сказано про Дунса Скотуса, в плане того, насколько много интересных экзистенциальных предпосылок мы можем видеть у этого мыслителя, хотя он, ну, как бы не экзистенциалист, и его так не классифицируют, и это было бы натяжкой, но его мысль действительно, с моей точки зрения, так удивляет своим экзистенциальным духом, если об этом говорить ретроспективно. Ну что, на этом тогда будем заканчивать. Спасибо вам большое Александр, Дмитрий Владимирович, за участие. Мы выдали несколько таких наиболее интересных вещей. Я постарался выделить какие-то более-менее популярные, известные, в том числе непрофессиональному слушателю, вещи, чтобы вы могли проэксплицировать, каким образом можно установить вот эти связи между средневековой и современной мыслью. И, конечно, это подлежит, ну, как бы огромному исследованию. Не думайте, слушатели, что, послушав этот подкаст, вы все познаете, иначе у вас будет кое-какой эффект, который никому не посоветуешь. И, возможно, некоторую литературу, которую мы потом захотим предложить, вы найдете по ссылкам в описании. Спасибо большое вам за участие.
Спасибо, Андрей.
Спасибо.